Жак Фреско. Все лучшее, что не купишь за деньги.
Мы издали данную аудиокнигу для бесплатного прослушивания и распространения. Если вы сочтете ее интересной и познавательной, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать пожертвование для научно-исследовательского центра проекта «Венера» на сайте thevenusproject.com.
Введение. Немногие технические достижения могут сравниться с теми, которые позволили увидеть нашу собственную планету из открытого космоса. Прекрасная сфера, парящая на фоне темного, безвоздушного, космического пространства, объясняет ту невидимую нить, которая связывает миллиарды жителей Земли. Это общемировое сознание восхищает космических путешественников, которые желают поделиться своими эмоциональными переживаниями и впечатлениями. Вид Земли из открытого космоса привел их к пониманию, что все жители нашей планеты образуют единое общество. По их мнению, эта идея могла бы сплотить нации всего мира с целью строительства мирного будущего для нынешнего и грядущих поколений. Многие поэты, философы и писатели критиковали искусственные границы, разделяющие людей, преисполненных национальным самосознанием. Несмотря на надежды и мечты астронавтов, поэтов, писателей и пророков, в реальности народы пребывают в состоянии постоянной вражды, а бедность и голод царят во многих уголках мира. США здесь не исключение. На данный момент ни один из астронавтов, побывавших в космосе, не выступил с предложением избавиться от глобальных барьеров и создать мир, в котором не существовали бы государственные границы. Каждый из астронавтов хранит преданность своей стране. При этом их патриотизм ограничивается лозунгом «Моя страна превыше всего, будь она права или нет», поскольку иное может пагубно отразиться на их положении в обществе. Большая часть проблем, с которыми мы сталкиваемся на сегодняшний день, — дело наших собственных рук. Следует признать, что будущее зависит только от нас самих. Вмешательство в нашу жизнь мифологических или божественных существ, облаченных в белые одежды, или пришельцев с других планет — всего лишь иллюзии, которые не способны решить проблемы современного мира. Ответственность за будущее нашей планеты определяется решениями, принимаемыми сегодня. Мы сами и спасатели, и губители своей судьбы. Будущее и решение его проблем полностью зависят от коллективных усилий всех людей, работающих сообща. Наука и технологии стремятся в будущее, открывая нам новые горизонты во всех областях человеческой деятельности. Новые открытия и изобретения делаются с неслыханной доселе скоростью, которая продолжит расти экспоненциально, внося в нашу жизнь изменения. К сожалению, книги и статьи, в которых предпринимается попытка описать будущее, цепляются за прошлое, интерпретируя будущее через призму сегодняшних технологических концепций. Большинство людей чувствуют себя уютнее и безопаснее, рассматривая возможные изменения с этой точки зрения. Однако реакция на внесение изменений в их собственный образ жизни, как правило, негативная. По этой причине при обсуждении будущего далеко не многие изучают или дискутируют по поводу изменений в структуре нашего социума. Еще меньше внимания получают наши ценности. Люди привыкли к структурам и ценностям прошлого, акценты и уровни понимания которого были совсем иными. Авторы подобных публикаций старательно избегают этих неудобных и эмоциональных тем. Но на наш взгляд, пришло время выйти за эти негласные рамки. В нашей книге мы намерены без каких-либо ограничений исследовать новое будущее, которое мы в силах построить, а не судный день и мрачные перспективы, столь часто упоминаемые сегодня. Находясь под воздействием современных стандартов, многие не могут представить себе стиль жизни, при котором не надо будет добывать хлеб насущный в поте лица. Благодаря нашим рациональным механизмам, трудосберегающим технологиям, жизнь современного человека среднего класса превзойдет по комфорту самые смелые ожидания и удовлетворит запросы, сравнимые с запросами древних правителей и знати. С начала века машин человечество меняло свое отношение к механическим приспособлениям от любви до ненависти. Нам может нравиться то, что машины делают для нас, но мы отторгаем то, что они делают с нами. – Они отнимают у нас средства зарабатывания на жизнь, а иногда и чувство целеустремленности, развивавшееся тысячелетиями, когда ручной труд оставался основным средством обеспечения человеческих потребностей. Многих пугает тот факт, что механизмы становятся все сложнее. С ростом зависимости от них мы становимся все менее независимыми и уподобляемся бесстрастным и бесчувственным автоматам, чьей единственной целью является работа, работа и еще раз работа. Возникает опасение, что эти механические дети обретут свой собственный разум и волю и поработят человечество. Многих волнует то, что наши ценности и поведение могут измениться настолько, что мы потеряем те самые качества, которые делают из нас людей. Задача нашей книги – исследовать прогнозы и возможности будущего, которые бы способствовали человеческому развитию и дальнейшим достижениям, и сделать их основными целями нашего общества. Мы обсудим многочисленные варианты роли индивидуумов в век кибернетики, когда наш мир перестраивается гениальными машинами и управляется компьютерами. Большинство мыслителей 20-го столетия, описывавших свое видение будущего, были ослеплены националистическим или собственным эгоизмом, в силу чего не осознавали значимости и смысла применения научных методов к социальной системе. Хотя читателю и может показаться, что основной объект описания настоящей книги «Технология будущего» нас, главным образом, интересует влияние полностью компьютеризированного мира на человечество в целом и на отдельную личность в частности. Безусловно, спрогнозировать будущее со стопроцентной точностью невозможно, хотя бы в силу существования слишком большого количества разных сценариев его развития. Новые изобретения, катаклизмы, природные или спровоцированные человеком, а также новые неконтролируемые болезни могут радикальным образом изменить курс развития цивилизации. Несмотря на то, что мы не в состоянии с точностью предсказать собственное будущее, жить нам в нем, несомненно, предстоит. Каждое предпринятое или не предпринятое нами действие, принятое или не принятое решение, сказывается на будущем. И впервые у нас есть возможности, технологии и знания, чтобы задать нашему влиянию на будущее определенный вектор. С обывательской точки зрения, наступающая эра поголовной компьютеризации может привести к слиянию технологии и кибернетики, и как результат – к весьма продуктивной синергии, выгодной для всего человечества. Станет возможным создание мира без голода, войн и нищеты, мира, который мы так и не сумели создать на протяжении всей своей истории. Однако если цивилизация будет идти прежним курсом, мы просто вновь и вновь будем повторять все те же ошибки. Применив все накопленные на настоящий момент знания с целью улучшения жизни на Земле, мы сможем защитить окружающую среду и симбиотические процессы биологических систем. Необходимо разумно реорганизовать человеческую деятельность таким образом, чтобы мы могли существовать в рамках имеющихся ресурсов. Наша книга демонстрирует безграничный, нераскрытый потенциал технологий будущего, затрагивающих наше здоровье, интеллект и благосостояние. Речь идет не только о материальном потенциале, но и о заботе о ближних, друг о друге. Только таким образом наука и технологии в состоянии обеспечить существование полноценной гуманной цивилизации. Многие из нас всерьез озабочены будущим человеческой цивилизации, в курсе жестких сценариев на наступившее тысячелетие, всевозрастающий глобальный хаос, беспорядки, резкий рост населения и истощение природных ресурсов. Чахлые дети в разрушающихся городах и деревнях умоляют о помощи, указывая на голодные рты, на животы, раздувшиеся от голода и болезней. В более благополучных районах наблюдается неконтролируемый рост городов в ущерб сельской местности, загрязнение воздушного пространства и гидросферы, рост преступности. Все это наносит урон даже тем, кто считает себя защищенными от всех вышеперечисленных факторов. Даже самые обеспеченные слои населения находятся в крайне невыгодном положении, ибо не в состоянии ценить ущерб от применения технологических достижений без учета нужд социума. Принимая во внимание научный и технический прогресс за последние два столетия, вполне законно можно задать себе вопрос: неужели все должно быть именно так? Безусловно, применение научных и технических достижений поможет нам уверенно двигаться в будущее. Однако направление и цели этого движения должны быть изменены. Наша основная задача заключается в том, чтобы понять, что же значит быть человеком. И то, что мы являемся неотъемлемой частью природы. Все наши ценности, верования, формы поведения – такая же часть законов природы, как и любой иной процесс. Мы все органическая часть цепочки жизни. Наша книга предлагает альтернативный взгляд на новую, сбалансированную, социально ответственную мировую цивилизацию, не похожую ни на одну социальную систему, существовавшую ранее. Хотя наша модель представлена в достаточно сжатом виде, она основана на десятилетиях изучения и экспериментальных исследований. Мы призываем к прямому переустройству нашей культуры, которая рассматривала бы многовековые проблемы войн, бедности, голода, задолженности и ненужных страданий не только как предотвратимые, но и как абсолютно неприемлемые. Любые менее радикальные преобразования в результате приведут нас к тем же проблемам, которые имманентно присутствуют в современной системе общества. Глава 1. Проектируем будущее. Будущее изменчиво. Каждое наше действие, каждое принятое решение и каждая разработка создают одни возможности, уничтожая при этом другие. Задание правильного вектора развития будущего в наших руках. В прошлом перемены были столь незначительными, что целые поколения наблюдали лишь минимальные различия в методах повседневной борьбы за выживание. Общественные структуры и культурные нормы оставались неизменными на протяжении столетий. За последние 50-100 лет развитие технологий и социальные изменения настолько нарастили темпы, что современные правительства и корпорации рассматривают управление изменениями в качестве основного вопроса. Сотни книг посвящены изменениям, связанным с техническим прогрессом, управлению бизнес-процессами, производительности человеческого труда и вопросам охраны окружающей среды. Университеты присуждают ученым степени в области связи с общественностью и охраны окружающей среды. Однако практически никто не обращает внимания на основные элементы означенных систем – людей, их общественный строй и культуру. Технология, политика, автоматизация ровным счетом ничего не значат до тех пор, пока люди не примут их и не начнут применять в своей повседневной жизни. В нашей книге предлагается концептуальный проект сознательного объединения означенных элементов для обеспечения надежного будущего для всех и каждого, а также подчеркивается необходимость коренных изменений во взглядах на самих себя, друг на друга и на мир в целом. Это может стать возможным в случае, если технологии и кибернетика будут учитывать человеческие и экологические факторы с целью сохранения, защиты и поддержки существования более гуманного мира для каждого из живущих на Земле. Но как же решить столь колоссальную задачу? Во-первых, мы должны разведать и инвентаризировать все имеющиеся в наличии планетарные ресурсы. Споры о том, чего у нас много или мало, будут оставаться беспредметными до тех пор, пока мы на деле не определим реальный потенциал наших ресурсов. Прежде всего, мы должны четко знать, что имеется на планете. Эта информация должна быть использована для определения параметров гуманизации общественного и технического развития, что возможно осуществить при помощи компьютеров для выработки наиболее гуманных и адекватных методов управления экосистемой и межчеловеческими отношениями. Прежде всего, мы должны четко знать, что имеется на планете. Эта информация должна быть использована для определения параметров гуманизации общественного и технического развития, что возможно осуществить при помощи компьютеров для выработки наиболее гуманных и адекватных методов управления экосистемой и межчеловеческими отношениями. Это, как правило, функция правительства. Поскольку компьютеры в состоянии обработать триллионы единиц информации в секунду, существующие технологии намного превосходят способность человека принимать беспристрастные, рациональные решения относительно развития и распределения материальных ресурсов. Обладая данным потенциалом, мы в конечном итоге сумеем оставить в прошлом практику принятия политических решений, основанных на обладании властью и преимущественным положением. В конце концов, с внедрением искусственного интеллекта деньги могут обесцениться и утратить свою значимость, особенно в странах, обеспеченных энергоресурсами, где материальное изобилие полностью исключает дефицит. Мы дожили до того времени, когда научно-технические методы могут обеспечить всеобщее изобилие. Больше нет необходимости искусственно сдерживать эффективность производства посредством запланированного устаревания или использовать уже неактуальную, отжившую себя кредитно-денежную систему. Хотя многие из нас считают себя передовыми мыслителями, мы все еще отчаянно цепляемся за старые ценности системы финансов. Не мудрствуя лукаво, мы принимаем систему, порождавшую неэффективность и дефицит. Например, несмотря на то, что озабоченность ухудшением состояния окружающей среды и злоупотребление техническими достижениями вполне обоснованы, многие экологи создают мрачные сценарии будущего на основании современных методов работы и существующего дефицита. Они рассматривают разрушение экосистемы с точки зрения нерационального и безответственного использования существующих технологий. Им привычны устаревшие представления об экономических императивах товарооборота и мотивациях потребителей. Несмотря на наше признание того, что научно-технический прогресс пошел по ложному пути, его достижения значительно перевешивают негативные составляющие этого процесса. Только самый непримиримый и твердолобый активист движения по защите окружающей среды в состоянии отрицать многочисленные полезные достижения науки и техники в области медицины, информационного взаимодействия, производства электроэнергии и продуктов питания. Если человечество хочет выжить, оно обязано преодолеть очевидные злоупотребления в использовании природных ресурсов и научиться экономить время и силы. Одна из областей человеческой деятельности, где мы это наблюдаем – архитектура. Ресурсосбережение должно стать неотъемлемой частью нашего общества. При сознательном и разумном использовании достижений науки и техники мы сможем возродить водно-болотные угодья и способствовать симбиотическим процессам в природе. Раньше это было невозможно. До тех пор, пока города будут пытаться внедрять новые рационализаторские технологии в уже существующие инфраструктуры, все эти усилия не будут дотягивать до реального потенциала означенных технологий. Нам необходимо изменить не только привычный образ мышления, но и большую часть материальной инфраструктуры, включая здания, водные пути, электроэнергетические системы, принципы производства, транспортировки готовой продукции, а также полностью реорганизовать систему транспорта. Только в этом случае технология поможет нам преодолеть дефицит природных ресурсов и обеспечить всеобщее изобилие. Если нам действительно не безразлична судьба окружающей среды и наших ближних, если мы твердо намерены покончить с территориальными спорами, войнами, преступностью, нищетой, голодом и другими проблемами, с которыми мы сталкиваемся сегодня, то нам необходимо рациональное использование науки и технологий, которые позволят нам определить оптимальный путь развития, полезный абсолютно всем, а не только избранному меньшинству. Вышеназванные технологии должны освободить людей от однообразной скучной работы, дав им возможность насладиться полнотой человеческих отношений, в которой многие так долго себе отказывали. Это потребует наиболее радикальных изменений в идеях относительно того, что же делает нас людьми. В наше время мировые ресурсы должны быть объявлены общим достоянием человечества. Столетия спустя историки, возможно, будут характеризовать сегодняшнее общество как переходный период от эпохи обскурантизма, в которую процветало невежество, суеверие и социальная непригодность, так же, как мы в наше время говорим о мире, существовавшем за век до нас. Если мы сумеем создать мир более разумный, максимально культивирующий потенциал каждого человека, наши потомки вряд ли поймут, почему наша эпоха породила всего лишь одного Луи Пастера, одного Эдисона, одного Тесла или одного Солка, и почему великие достижения нашего века были сделаны столь немногими людьми. Устремляя свой взгляд в новое тысячелетие, оглядываясь на зарождение человеческой цивилизации, мы понимаем, что идеи, мечты, видение человека ограничены осознанием нужды. Мы являемся продуктом культуры дефицита, согласно правилам которой любая конфронтация и большинство видов деятельности обязательно должны в итоге выявить победителя и побежденного. Финансирование ограничивает даже научно-технический прогресс, обладающий великолепным потенциалом для освобождения человечества от его прошлых недостатков. Мы более не можем позволить себе роскошь мыслить столь примитивно. Есть много других способов восприятия наших жизней и окружающего мира. Либо мы научимся сосуществовать во взаимодействии и сотрудничестве, либо послужим причиной собственного вымирания. Чтобы хорошо осознать и по достоинству оценить век грядущий, мы должны понять взаимоотношения между Творцом и Творением, то есть машиной и самым совершенным устройством на Земле – человеком. Глава 2. Новые ценности культуры будущего. Любая попытка определить будущий вектор развития цивилизации должна содержать описание вероятной эволюции культуры без прикрас, пропагандистских лозунгов и отстаивания национальных интересов. Мы должны пересмотреть традиционные методы мышления во избежание последствий, которые будут неминуемы, если мы окажемся не готовы к будущему. К сожалению, большинство видит свое будущее в рамках нынешней социальной парадигмы и придерживается ценностей и традиций прошлого. Поверхностные изменения только закрепляют сегодняшние проблемы. Задачи, стоящие перед нами, не могут быть решены при помощи устарелых понятий и ценностей, не являющихся более актуальными. Представьте себе планету с такой же несущей способностью, что и Земля. Представьте также, что вы имеете возможность сформировать на этой планете новое общество по своему усмотрению. Вы можете выбирать любую форму или строй. Единственное ограничение – ваш общественный строй должен соответствовать несущей способности планеты. Она изобилует пахотными землями, чистым воздухом, запасами воды и огромным количеством неиспользованных ресурсов. Такова ваша планета. Вы можете полностью изменить общественный строй, чтобы он соответствовал лучшему из возможных миров, в вашем представлении. Имеются в виду не только экологические реформы, но и человеческий фактор, межличностные отношения, а также формирование образовательных структур. Не нужно ничего усложнять. Подход должен быть рациональным, необремененным прошлым или традиционными соображениями, религиозными взглядами и прочим. Это потрясающий проект, задействующий множество дисциплин, определяющий уклад жизни обитателей нашей планеты. Всегда помните о том, ради кого и с какой целью вы разрабатываете этот общественный уклад. Не бойтесь выйти за рамки имеющихся реалий. Используйте новые, необычные идеи для создания мира будущего. Захватывающее занятие, не правда ли? Мы предлагаем не больше, не меньше, как заняться тем же применительно к нашей планете. Чтобы быть готовыми к будущему, мы должны продемонстрировать желание изучать новые понятия. Это значит, что нам необходимо собрать достаточно информации, чтобы эти понятия оценить, не уподобляясь путешественникам в чужой стране, которые все сравнивают со своим родным городом. Чтобы понять людей, живущих в других странах, мы должны отбросить наши традиционные ожидания относительно их поведения и не выносить суждений, руководствуясь привычными для нас ценностями. Если нынешние ценности и добродетели в ваших глазах являются абсолютными и несомненными для всех эпох и цивилизаций, наше видение будущего может показаться вам шокирующим и неприемлемым. Мы должны свежо мыслить относительно безграничных возможностей будущей жизни, в которую человечество вступит с целью создания более высокого уровня интеллектуального развития и новых свершений. Исторические личности, как Платон, Эдуард Беллами, Герберт Уэллс, Карл Маркс, Говард Скотт, предпринимали попытки спланировать новую цивилизацию, но общество отвергло их как непрактичных фантазеров с утопическими взглядами. Пионерам социальных преобразований противостояло существующее положение вещей, устраивавшее привилегированные слои общества. Основная же масса населения, приученная к существующей рутине годами воздействия на умы, машинально продолжала вести привычный образ жизни. Привилегированные круги являлись негласными блюстителями сложившегося порядка вещей. Мировоззрение власть имущих соответствовало преимуществам их положения. Несмотря на достижения, явившиеся результатом объективных научных исследований и преодоление издавна существовавших страхов и суеверий, наш мир пока еще не является рациональным местом обитания. Многие попытки сделать его таковым провалились из-за корыстных интересов как отдельных личностей, так и целых наций. Глубоко укоренившиеся культурные нормы, согласно которым кто-то должен проиграть ради выигрыша другого, в основе всего понятия дефицита, до сих пор влияют на принятие наших решений. Например, мы все еще цепляемся за понятие конкуренции и принимаем неадекватное вознаграждение за труд. Речь идет о минимальном размере заработной платы. Хотя все это уже не соответствует нашим возможностям и состоянию ресурсов, не говоря уже о влиянии на чувство собственного достоинства человека и упущенных шансов улучшения жизни. В этот переломный момент для современной цивилизации наши проблемы усугубляются тем, что многие из нас все еще ждут пришествия некоего мессии, неведомого кого-то или инопланетян во имя спасения землян. Увы, пока мы ждем, что кто-то сделает все за нас, мы отказываем себе в свободе выбора и действий. Мы скорее не действуем, а реагируем на некие события и проблемы. Судьба будущего в наших руках. Однако изменения невозможны, пока большинство не расстанется с верой в своих диктаторов и выбранных чиновников, в их способности решать проблемы. Весьма вероятно, понадобится экономическая катастрофа, результатом которой станут невероятные человеческие страдания – И лишь тогда общественные преобразования приобретут радикальный характер. К сожалению, никто не может гарантировать, что эти преобразования будут благотворными. В периоды вооруженных конфликтов между государствами мы по-прежнему отвечаем на реальную угрозу встречной угрозой, разрабатывая оружие массового поражения и обучая людей применять его против себе подобных, воспринимаемых нами в качестве противника. Многие общественные реформаторы пытаются бороться с преступностью в рамках кредитно-денежной системы за счет строительства новых тюрем и принятия новых законов. Примером этого является закон о ношении оружия, а также законодательные акты, принятые на местном уровне, известные как законы трех преступлений. Они малорезультативны. Однако требование все новых капиталовложений для строительства очередных тюрем и найма на работу все большего количества полицейских удовлетворяются законодательными органами и всенародными голосованиями гораздо быстрее, чем просьбы о финансировании образования или оказании помощи бедным. Тем не менее, в эпоху достатка мы охотно прибегаем к наказанию в качестве решения всех проблем. Одним из признаков безумия является постоянное повторение одной и той же ошибки в ожидании иных конечных результатов. И в этом смысле наше общество можно с легкостью признать сумасшедшим. В рамках Манхэттенского проекта было создано первое ядерное устройство, использованное против человечества, которое послужило стартовым сигналом самому интенсивному и опасному наращиванию вооружений за всю историю цивилизации. Этот проект также известен как один из крупнейших по масштабам и объемам финансирования в мире. Если мы готовы тратить такое количество денег, ресурсов и человеческих жизней в военное время, почему бы нам не вложить такое же количество ресурсов в улучшение качества жизни и определение потребностей цивилизации на будущий период? Вся та мощь и энергия, которая была затрачена на Манхэттенский проект, могла бы быть использована с целью усовершенствования и осовременивания нашего жизненного уклада, а также для достижения и поддержания на должном уровне оптимальных симбиотических отношений между природой и человеком. Если в нашей системе все, включая экологические и социальные проблемы, останется неизменным, мы придем к экономическому и социальному коллапсу нашей отжившей кредитно-денежной и политической системы. Если это произойдет, весьма вероятно, что правительство введет чрезвычайное или военное положение в попытке предотвратить всеобщий хаос. Я не сторонник этой идеи, но без страданий миллионов практически невозможно избавиться от нашей беспечной самоуспокоенности относительно нынешнего образа жизни. Прочь из раннего средневековья. Ученые, участвующие в программе космических исследований, сталкиваются с множеством трудностей. Например, с необходимостью разработки новых способов питания в космосе. Костюмы астронавтов должны быть надежными как в условиях безвоздушного пространства, так и при огромном перепаде температур и воздействии радиации, оставаясь при этом очень легкими и гибкими. Эти новые скафандры также требуют разработки самовосстанавливающихся систем. Предметы общего назначения должны быть сделаны заново и по-иному. Так в космосе одежда уже не просто оболочка или украшение для тела, она превращается в мини-среду обитания. Век освоения космоса является хорошим примером поиска новых и лучших решений. Для исследования границ нашей Вселенной ученым необходимо изобретать новые приборы и технологии для неизведанных рубежей и доселе незнакомых окружающих сред. Если ученые будут цепляться за старые представления, их исследования обречены на провал. Если бы наши предки игнорировали новые идеи, естественные науки вряд ли открыли бы что-либо совершеннее крытой повозки. Многие молодые инженеры, ученые, архитекторы сталкиваются с дилеммой. Отважные и креативные, они заканчивают университеты и вступают во внешний мир, мечтая о переменах. Они с энтузиазмом берутся за дело, но зачастую вся их деятельность замедляется официальными учреждениями и самопровозглашенными хранителями традиций. Некоторым удается вырваться из оков традиционных понятий и стать новаторами. Им приходится преодолевать невероятное сопротивление устаревших проектных и строительных норм и других ограничений, и в результате их смелые проекты скоро становятся заурядными. Многие ценности, доминирующие в современном обществе, сохранились еще со времен Средневековья. Идея о том, что мы живем в просвещенном веке, в веке разума, по сути, мало чем обоснована. У нас достаточно информации о себе и о нашей планете. Однако мы не имеем представления о том, как ею пользоваться. Большинство наших традиций и моделей поведения берут начало из Средневековья. Ранним формам жизни было нелегко выбираться из первичной слизи, не захватив часть ее с собой. То же касается и укоренившейся системы ценностей. Традиционным идеям самое подходящее место в музее или в книгах по истории цивилизации. 21 век продемонстрирует нам то, о чем многие и не подозревали. Большинство из нас обладает потенциалом масштаба Леонардо да Винчи, Александра Грэма Белла и Марии Кюри, который будет раскрыт воспитанием в среде, способствующей развитию истинной индивидуальности и творчества. К этому относятся и все остальные характеристики, воспринимаемые как особое, привилегированное наследие великих людей. Даже сегодня в нашем так называемом демократическом обществе менее 4% населения планеты подарили нам достижения науки и искусства, которые составляют основу общественных систем. Формирование человеческих ценностей. Люди будущего, хотя и будут обладать внешностью, подобной нашей, сформируют совершенно отличные от современных взглядов на жизнь, ценности и склад ума. Общественные уклады прошлого, унаследованные 21 веком, последовательно направлены на формирование лояльности и соглашательства с официальными социальными институтами в качестве единственного средства поддержания общества в работоспособном состоянии. Бесчисленные законы, зачастую принимаемые после совершения преступления, являются попыткой контролировать поведение людей. Те, кто отказывается подчиняться, подвергаются остракизму или попадают в тюрьму. В прошлом многие общественные реформаторы, а также те, кого их хулители именовали агитаторами, как правило, не являлись озлобленными, дезадаптированными личностями. Зачастую это были люди, которые ощущали необходимость обеспечения потребностей всего населения и пророчили лучшую жизнь для всех и каждого. Среди них были аболиционисты, борцы за избирательные права женщин и за принятие законов об ограничении детского труда, сторонники ненасильственного сопротивления угнетению и так называемые борцы за свободу. Сегодня мы в абсолютной степени принимаем достижения этих реформаторов, некогда столкнувшихся с жестокой оппозицией, тюремным заключением, публичным осмеянием и даже смертью от рук властьдержащих и от существующего общественного строя. К сожалению, большинство из нас не знают даже имен тех, кто помогал прокладывать путь к общественному просвещению. Наши парки изобилуют памятниками воинам и государственным деятелям. Однако памятник великим общественным реформаторам там редко встретишь. Возможно, когда история рода человеческого будет дописана до последней точки, она будет изложена с точки зрения индивидуума, принадлежащего к чужеродной и примитивной культуре, который стремился к переменам в мире с непреодолимым сопротивлением изменениям. Соглашательские настроения среди населения весьма облегчают лидерам государства руководство страной. Наше правительство на словах прославляют демократические свободы, а на деле поддерживают экономический порядок, все более обременяющий своих граждан задолженностями. Они заявляют, что благодаря личной инициативе и мотивации каждый из нас имеет возможность подняться на вершину социальной лестницы. Ну а для тех, кто много работает, но так ничего и не добивается в жизни, существует религия, которая сумеет всех убедить, что если уж не в этой, то в следующей жизни они обязательно достигнут успеха. Наше привычное мышление и поведение демонстрируют эффективность постоянной, не ослабевающей пропаганды по радио, телевидению, в прессе и большинстве других СМИ. Пропаганда настолько успешна, что среднестатистический человек не сочтет себя оскорбленным, если будет отнесен к потребителю, как если бы его единственным предназначением в обществе являлось потребление товаров. Эти шаблоны постепенно меняются и ставятся под сомнение благодаря интернету, всемирной сети. Большинство людей уверены, что современные телевизоры, компьютеры, коммуникационные системы, методы производства, предоставление услуг, даже наше понятие о труде, вознаграждении будут и далее совершенствоваться без каких-либо изменений и перебоев в рамках ныне существующей системы ценностей. Но это не так. Наши доминирующие ценности, восхваляющие конкуренцию и дефицит, сдерживают дальнейший прогресс. Наиболее разрушительный период при переходе от статичного общественного строя к динамично развивающейся системе наступит в том случае, если люди эмоционально и интеллектуально не готовы адаптироваться к переменам. Невозможно просто стереть из памяти все убеждения и привычки, приобретенные в прошлом, являющиеся основой самоидентификации. Внезапные изменения системы ценностей без предварительной подготовки могут дать повод к утрате самосознания и цели в жизни, что приведет к изоляции от общества, которое, по мнению этих людей, их игнорирует. Еще одним фактором, ограничивающим способность рассматривать и взвешивать альтернативные социальные проекты, является отсутствие понимания основных научных принципов и факторов, формирующих культуру и поведение. Сегодня споры возникают относительно противоположных ценностей. Если нам удастся построить более разумное общество, споры будут касаться общих для всего человечества проблем. Культура будущего направлена на преодоление дефицита, восстановление нарушенного экологического баланса, создание инновационных технологий, увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение систем коммуникаций, налаживание коммуникаций между разными странами и нациями, обмен технологиями и обеспечение полноценной жизни. Работа и новые виды отдыха. С незапамятных времен и до наших дней люди вынуждены зарабатывать себе на жизнь. В большей степени наше отношение к работе – это наследие прошлого. Во многих странах с низким потенциалом энергоресурсов и по сей день необходимо искать источники воды и доставлять воду к своему жилищу. Люди собирали хворост для разведения огня, обогрева жилья, приготовления пищи, а освещение получали за счет сжигаемого в светильниках масла. В те времена было трудно представить, для некоторых и сегодня, что вода устремится потоком в ваше жилище простым поворотом крана, а свет загорится одним нажатием кнопки. В древности люди, возможно, размышляли о том, как они будут использовать свободное время, если их избавить от этих обременительных занятий, так необходимых для поддержания нормального уровня жизни. В большинстве развитых стран все то, что раньше считалось необходимым для жизнеобеспечения, сегодня не является востребованным благодаря современным технологиям. В наше время люди идут на учебу с целью приобретения пользующихся спросом навыков и умений, которые помогают им зарабатывать хлеб насущный для повседневной жизни. Не так давно идея о том, что обязательным условием обеспечения жизни является работа, была поставлена под сомнение. Вскоре это станет совершенно ненужным, поскольку современные технологии в состоянии обеспечить большую часть наших потребностей. Так многие профессии, как, например, лифтер или развозчик льда, исчезли. Могут возникнуть и проблемы семантического характера, связанные со словом «работа». Идея об освобождении от работы должна подразумевать уничтожение монотонных, однообразных занятий, препятствующих нашему интеллектуальному развитию. Большинство современных профессий, от рабочего сборщика до квалифицированного специалиста, предполагают выполнение монотонных и неинтересных действий. Человек наделен нераскрытым потенциалом, который он, наконец, сможет раскрыть, как только освободится от бремени зарабатывания себе на жизнь. На сегодняшний день в правительстве или отраслевых подразделениях нет планов по экономическим преобразованиям, необходимым для решения проблем, связанных с замещением человека автоматизированными технологиями. Компьютеризация может покончить не только с однообразным трудом разнорабочих, но и с другими профессиями и видами деятельности. Инженеры, технические специалисты, врачи, архитекторы, художники и актеры столкнутся с изменением своей роли в обществе, и иногда в весьма значительной степени. По этой причине необходимо изучить альтернативы, которые усовершенствовали бы устройство нашего общества, убеждения людей и качество жизни с целью обеспечения надежного будущего для всех и каждого. Глава 3. Актуальный язык. Среди устоявшихся препятствий на пути к положительным переменам одним из самых труднопреодолимых является общение. Язык формировался на протяжении столетий в эпохе дефицита, суеверий и социального несовершенства. И процесс его развития продолжается. Однако язык часто полон двусмысленностей и неясностей. И когда речь идет о серьезных вещах, оказывается, мы не в состоянии точно и вразумительно передать то или иное знание каждому члену общества. Среднестатистическому гражданину и даже тому, кто стоит выше среднего уровня, включая руководителей государства, трудно делиться идеями с теми, чье мировосприятие может значительным образом отличаться. Из-за семантических отличий и различного накопленного опыта слова могут приобретать различные оттенки значений. Что же произойдет при контакте с инопланетной цивилизацией, если нам так трудно общаться с себе подобными? К такой встрече мы не готовы. Мы еще не научились решать международные конфликты мирными способами. То есть мирное сосуществование – это просто пауза между войнами. Даже США, наиболее технологически развитая страна мира, не имеет единого четко сформулированного направления развития. Наша политика и цели фрагментарны и противоречивы. Демократы не в состоянии полноценно общаться с республиканцами. В других регионах израильтяне конфликтуют с арабами. Ирландские католики противостоят ирландским протестантам. Сербы не приемлют мусульман. Повсюду наблюдается межрасовая и межличностная дисгармония. Даже мужья и жены, а также их дети не в состоянии общаться друг с другом. Трудящиеся конфликтуют с руководством. Коммунисты с капиталистами. Так как же мы можем рассчитывать на установление полноценного контакта с инопланетной цивилизацией, представители которой обладают знанием, социальной устойчивостью и технологиями, далеко опережающими наши? Пришельцы с полным основанием могут задаться вопросом, а действительно ли на Земле есть разумная жизнь? Большинство глав государств стремятся к улучшению взаимопонимания между народами, но, к сожалению, их усилия увенчались лишь малым успехом. Одной из причин является то, что каждый садится за стол переговоров с намерением достичь максимальных преимуществ для собственной нации. Мы много говорим о глобальном развитии и глобальном сотрудничестве. Но в каждом случае глобальное отражает интересы конкретной нации, а не всего населения планеты. Помимо прочего, мы являемся заложниками традиционных взглядов на мир. Хотя многие и согласны с тем, что перемены необходимы, эти люди сами же их ограничивают, если это угрожает их собственному благополучию. Да и на личностном уровне большинство стараются изменить других, но не себя. Многим из нас не хватает искусства логично излагать свои мысли, если ожидаемый исход дела вызывает в нас сильные эмоции. Если индивидуум или группа людей не в состоянии изложить суть проблемы, вместо дополнительных пояснений начинается перепалка на повышенных тонах. Если и это не дает желаемый эффект, возможен переход к сквернословию и запугиванию. Если и это не срабатывает, люди могут прибегнуть к грубой силе, наказанию или депривации в качестве средства достижения желаемой модели поведения. В некоторых случаях лишение средств зарабатывать себе на жизнь используется до сих пор. Такая тактика никогда не приводит к улучшению взаимопонимания. В сущности, многие из подобных попыток контролировать поведение на деле повысили уровень насилия и еще более разобщили договаривающиеся стороны. Будущему историку будет трудно понять, почему язык науки и техники так и не стал частью повседневного общения. Язык науки. Двусмысленность того или иного выражения может быть хороша в работе юриста, проповедника или политика, но отнюдь не при строительстве мостов, плотин, электростанций, летательных аппаратов или в сфере освоения космоса. Во втором случае необходимо прибегнуть к языку науки. Несмотря на обилие двусмысленностей, все еще присутствующих в обычном разговоре, более надежный язык науки входит в употребление по всему миру, особенно в технологически развитых странах. С целью повышения качества коммуникации нам необходим язык, идеально гармонирующий с нашей средой обитания и с потребностями современного человека. Такого рода язык уже представлен в научных и технологических кругах и доступен для понимания широкому кругу пользователей. Другими словами, в настоящее время уже возможно использовать ясные, четкие средства общения, позволяющие избежать неясностей. Если мы будем использовать методы, характерные для естественных наук, скажем, в психологии, социологии, а также других гуманитарных науках, это позволит избежать многих совершенно ненужных конфликтов. В машиностроительной, математической, химической и других технических отраслях используется нечто вроде универсального описательного языка, не требующего больших усилий от индивидуума при его толковании. Например, при использовании чертежей автомобиля представителями технологически развитого сообщества в любой точке мира конечный продукт будет таким же, как и в других регионах, воспользовавшихся тем же проектом, независимо от их политических убеждений или религиозных верований. Язык среднестатистического человека недостаточно совершенен для того, чтобы избежать всех конфликтов и неясностей, в то время как язык науки относительно свободен от двусмысленностей, столь часто встречающихся в нашей повседневной речи, находящейся под властью эмоций. В отличие от обыденного языка, спонтанно формировавшегося под воздействием многовековых культурных изменений в обществе, язык науки был разработан сознательно, с целью описания проблемы при помощи терминов, легко подвергающихся проверке и понятных большинству. Основные успехи науки и техники были бы невозможны без такого рода усовершенствованного языка общения. Не создай мы общего, дескриптивного языка, мы были бы не в состоянии противостоять болезням, увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур, общаться, будучи разделенными огромными расстояниями, возводить мосты, плотины, создавать транспортные системы и многие другие чудеса технической мысли в наш век компьютерных технологий. К сожалению, мы не можем сказать того же о языке повседневного общения. Попытки обсудить или оценить передовые идеи социального устройства ограничиваются нашей привычкой сравнивать любые нововведения с уже существующими системами и убеждениями. Семантические дебри вокруг нас. Утопические идеи существовали на протяжении всех времен, когда люди пытались решить проблемы и создать мир, свободный от них. Библейские описания Эдема, Республика Платона, облик грядущего Герберта Уэллса, такие понятия, как социализм, коммунизм, демократия, а также высшее воплощение блаженства, Царствие Небесное, все они разделяли утопические мечты. Все попытки создать такого рода мир были далеки от оригинальных идей, ибо все они проектировались в рамках ценностей и культур, в которых жили их создатели. Язык, который они использовали, был ограничен и находился под воздействием множественных индивидуальных толкований. Когда мы читаем и обсуждаем новые идеи, информация автоматически фильтруется сквозь накопленный опыт и клише ассоциативной памяти. Во многих случаях мы получаем нечто совершенно отличное от оригинальной задумки. Увы, мы живем в лингвистических и семантических дебрях. Унаследованный нами язык не полон, в нем не хватает характеристик, необходимых для обмена идеями. Возьмем исторический пример. Когда во время Второй мировой войны появилась возможность перейти от самолетов обычной схемы взлета и посадки к бесхвостам, схемы «летающее крыло», сейчас эта технология широко используется при сборке бомбардировщиков-невидимок B-1 Stealth, первым делом обратили внимание на отсутствие хвостового оперения. Эта новая конфигурация, значительно отличавшаяся от традиционной, смутила инженеров, и реакция была в основном отрицательной. Даже технические специалисты сомневались в возможности сохранения равновесия, которое должно быть присуще воздушному судну и, в частности, летающему крылу. Реакция была полна сомнений и враждебности. Если бы был использован подобающий язык научных изысканий, вместо этого конструктору задавались бы вопросы относительно его намерения преодолеть лимитирующие факторы, присутствовавшие в более ранних моделях. Конструктор, в свою очередь, представил бы им проектные технические характеристики. А еще лучше – рабочую модель самолета, о котором шла речь. Чтобы говорить о пересмотре культуры не утопической, а той, которая просто соответствует знаниям и ресурсам, имеющимся в нашем распоряжении, мы должны научиться избавляться от собственного эгоизма и вести конструктивный диалог в виде обмена информацией вместо дебатов. Помимо этого, мы должны уметь формулировать проблемы и предлагать их решения четко и сжато, не искажая смысл, избегая недопонимания, даже если эти решения радикально отличаются от общепринятых норм. Меняющийся язык. Язык эволюционирует по мере развития людей и их культуры. С появлением новых технологий наша повседневная речь меняется соответствующим образом. Современные технологии и культура столь всеобъемлющие и вездесущие, что нам необходим более универсальный язык для всего мира. Нам нужно нечто схожее с математикой, язык, позволяющий избегать двояких толкований. Новый язык должен содержать символы, близко отражающие реальные события материального мира. Прогрессивный дескриптивный язык в конечном итоге будет разработан искусственным интеллектом, дабы впоследствии постоянно обновляться, находясь в соответствии с существующими и новыми ситуациями. Необходимость четко формулировать цели становится все более очевидной, что означает неизбежность значительных изменений в нашем языке. Будущая эволюция языка не может быть осмыслена в рамках его современного использования. Он должен постоянно совершенствоваться, увеличивать диапазон значений, прежде чем станет эффективным средством человеческого общения. Йоганн Гутенберг изобрел печатный станок прежде, чем окончательно сформировались английский алфавит и правила орфографии. Многие случаи идиосинкразии в нашем языке уходят корнями в ту далекую экспериментаторскую эпоху. Как бы мы ни ухищрялись в искусстве выражения мысли или усложнении словарного запаса, тот факт, что разные слова, а иногда одни и те же, имеют несколько возможных толкований, остается неизменным. Они отличаются коннотатами, сопутствующими эмоционально-оттеночными значениями, передаваясь из уст говорящего к слушающему реципиенту и далее. Наш язык удивительно богат и гибок, и быстро адаптируется к переменам. Однако при отсутствии математической точности беспрепятственное общение становится затруднительным. Язык будущего, возможно, выйдет за пределы использования слов в виде последовательности звуков для получения желаемой реакции от получателя сообщения. Язык зачастую является попыткой контролировать поведение посредством передачи информации, которая может быть как ценной, так и непригодной или даже несущественной для той или иной ситуации. В будущем пользователи компьютеров могли бы создать язык, обеспечивающий более точное понимание и имеющий упрощенную структуру, менее зависимой от речи. Например, последовательность сигналов, сочетающих в себе акустические, оптические, обонятельные и телетактильные электронные коды, поведает целую историю не в виде большого количества предложений или страниц, а в считанные секунды. Этот метод недалек от того, который используют рыбы, обитающие в реке Ориноко, находясь за тысячи миль от отправной точки своего путешествия, там, где они никогда ранее не бывали. Их сонары способны чувствовать магнитное поле Земли, благодаря чему они выбирают тот или иной способ поведения. Подобным образом, импринтинг у птиц, возможно, является их побудительным мотивом строить гнезда. Когда наши технологии еще больше приблизятся к законам природы, для навигации самолеты, возможно, будут использовать геомагнитное поле Земли, подобно птицам. Более четкие и эффективные средства коммуникации позволят человеку четче выражать мысли при вербализации, что, в свою очередь, может способствовать развитию новой области науки, изучающей значение и смысл высказываний. Облагороженный язык может привести к изменению ассоциативных систем человеческого мозга и в результате к улучшению взаимопонимания и снижению конфликтности. Подводные камни общения. Миф – это концепция или повествование, не подкрепленное фактическими доказательствами. Данный термин подразумевает такой способ беседы или очерчивания проблем, при котором используемые слова не имеют вещественного эталона, физического референта, что означает отсутствие согласия между людьми относительно того, к чему эти слова действительно относятся в реальном мире. В данном контексте автор книги считает идею разрешения конфликтов на основе взаимопонимания также мифической. Например, вероятность разрешения конфликта еврейского народа с нацистами посредством свободного обмена мнениями весьма низка. Если не сказать, что невозможно, тоже будет верным и относительно попытки высокообразованного афроамериканца уладить конфликт с крайними расистами, отстаивающими господство белых, или относительно ученого, жаждущего поделиться теорией эволюции с религиозными фундаменталистами. Все это наглядно иллюстрирует тот факт, что люди – существа все еще неразумные. Наши нынешние понятия добра и зла являются продуктами ранее существовавших социальных систем. Слоганы и крылатые фразы типа «С нами Бог», «Думай по-американски», «Успешный человек», «Зрелый взгляд на жизнь» и «Обмен идеями» являются оценочными суждениями, отражающими культуру, в которой они возникли. Если мы искренне надеемся преодолеть разногласия, нам необходим более точный язык и менталитет, открытый новым идеям. В сущности, не может быть никакого обмена ценностями. И не состоится коммуникации как таковой, если стороны не имеют общей отправной точки, не желают или не в состоянии считаться с другим опытом помимо собственного. Если человек убежден, что построить летательный аппарат невозможно, создатель этого аппарата не сможет поделиться с ним своими идеями. Это особенно верно, если сомневающаяся сторона не задает вопросов о том, как это может быть осуществлено, или полностью отвергает эту мысль в своей голове. Так как же тогда в культурно-специфическом обществе с ограниченными идеями и возможностями языка внедрять понятие общества будущего с ценностями и идеалами, далекими от нынешних? Как ознакомить слушателей с новыми концепциями, которые, даже в случае искренней заинтересованности слушателей, не имеют никаких ассоциаций с их опытом и образом мышления? Мы живем в постоянно скептически настроенном обществе. Когда Никола Тесла впервые продемонстрировал возможности радиосвязи, не существовало единого понимания методов и принципов беспроволочной передачи данных. Тесла помог сориентироваться неосведомленным людям посредством демонстрации рабочего процесса. Подобным же образом фильмы, книги, семинары, видеосюжеты и в конечном итоге действующий опытный образец городской системы будущего, основанный на новом направлении развития общества, понадобится в качестве наглядного доказательства применимости наших предложений. Глава 4. От суеверий к науке. Проблемы, стоящие перед нами сегодня, не могут быть решены при помощи устаревших понятий и ценностей, которые утратили свое значение. К сожалению, мы продолжаем поддерживать ценности и традиции, отражающие наше наследие, не задаваясь вопросом об их целесообразности в настоящем и будущем. Чем незначительнее перемены, тем более неизменным остается нынешнее положение вещей. Чтобы начать мыслить о будущем творчески и подвергнуть тщательной проверке наш традиционный способ мышления, мы должны быть более информированными. Необходимо объективно рассматривать альтернативы, не пытаясь втиснуть будущее в рамки ныне существующей модели общества. Сегодня миллионы людей цивилизованных стран поклоняются разным богам и страшатся разных демонов. Одни задабривают своих богов жертвоприношениями, другие увлекаются преклонением и заклинаниями. Кто-то прибегает к помощи астрологии и раскачиванию маятника перед принятием решений. Популярные газеты печатают колонки с астрологическими прогнозами. Телевидение и радиоэфир заполнены консультациями экстрасенсов. Не так давно один знаменитый экстрасенс заявил, что «нас бы удивило то количество важных решений, связанных с управлением страной, которые находятся в руках провидцев и шарлатанов». До того, как научные исследования стали достаточно зрелыми, люди были не в состоянии осознать природу своих отношений с материальным миром. Поэтому они придумывали собственные объяснения, которые были незамысловаты, а порой и вредны, будучи результатом религиозных обрядов, суеверий, астропрогнозов, нумерологии, ясновидения и тому подобного. Миллионы людей все еще верят в это и активно используют различные древние методы. Ученые в этом отношении не зашорены, но их стандарты относительно принятия такого рода идей требуют более скрупулезных и современных доказательств. Разница между ученым и метафизиком заключается в том, что ученый задается вопросом и начинает экспериментировать с целью выявления природы материального мира. Эти опыты должны быть подтверждены и другими исследованиями. При этом полученные результаты должны быть такими же. Метафизик выдумывает ответы, эмоционально приемлемые и не требующие проверки. Данный процесс субъективен и не имеет никакого соприкосновения с реальным или материальным миром. Учитывая то, с какой охотой метафизики опираются на информацию, не поддающуюся проверке, для избрания направления дальнейшего развития, забавно наблюдать, как охотно они приносят в жертву свои возвышенные, интуитивные и духовные толкования мирских вещей, когда дело доходит до повседневной жизни. Например, выбирая жилье, они точно измеряют то количество квадратных метров, которые они получат в обмен на данную сумму денег. При покупке нового автомобиля они интересуются расходом топлива на километр пробега и окончательной стоимостью приобретения. По сути, большая часть нашей повседневной деятельности соприкасается с научными принципами. По мнению Скиннера, интуитивные чувства могут польстить сердцу поэта, но они бесполезны для нашего познания материального мира. То, что приятно с точки зрения самочувствия или эмоций, совсем не обязательно способствует нашему пониманию материального мира. На протяжении истории человечества большинство людей постоянно боролось с многочисленными проблемами, с финансовыми, связанными со здоровьем, с личной и общественной безопасностью, с голодом и тому подобное. Так и не обретя спокойствия и надежности в мире, платящем за последствия первородного греха, теологи создали понятие «далекого царствия небесного». Это место вечного блаженства и безграничного изобилия, исполненное тепла и любви, где люди избавлены от нужды, лишений, они не испытывают чувства жадности, похоти, жажды денег и прочих невзгод, веками преследовавших человечество. Но чтобы попасть в этот мир вечного блаженства, сначала нужно умереть, предварительно продемонстрировав безупречное поведение в жизни земной. Помимо этого, нужно постоянно молиться посредникам о прощении наших прегрешений.